Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Теперь обновленный «Атлас мира» вновь выходит не только на нашем сайте свобода.орг в виде подкаста, но и в радиоэфире. У микрофона Александр Гостев. Международный трибунал по бывшей Югославии 22 ноября в Гааге огласил приговор по делу Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Младич был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Он признан виновным по 10 из 11 выдвинутых пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице в июле 1995 года, в преступлениях против человечности и в нарушениях прав и обычаев ведения боевых действий. Младич – одна из ключевых фигур боснийской войны, унесшей жизни 100 тысяч человек, и одновременно символ военно-политических усилий сербских элит 90-х годов, которые были направлены на объединение сербских территорий и создание этнически чистого государства. Частично этот замысел был реализован на территории самой Боснии, в Республике Сербской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская.
«Я генерал Ратко Младич», именно так бывший командующий армии боснийских сербов представился судьям, оказавшись в Гааге после 15 лет скитаний в попытке избежать общения с международным правосудием. После выдвижения обвинений в 1996 году Младич ударился в бега. Его арестовали 26 мая 2011 года власти Сербии, под прикрытием которых он фактически и существовал все эти годы. Спустя несколько дней ему зачитали обвинительное заключение. Младича обвинили по 11 пунктам в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны. Более конкретно в убийствах, депортациях и изгнании несербского населения из различных районов Боснии и жестоком обращении с людьми в десятках центров заключения, терроризировании жителей Сараева при помощи артиллерийских и снайперских обстрелов и захвате заложников миротворческого персонала ООН. По делу Младича прокуратура собрала около 28 тысяч материальных доказательств и показания 410 свидетелей. Задолго до прибытия Младича в Гаагу в распоряжении Международного трибунала оказались его дневники. Они стали ценным источником в нескольких судебных разбирательствах, включая процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, которого в прошлом году приговорили к 40 годам. Это записи с разных заседаний местной военно-политической верхушки и встреч с иностранными представителями, из которых можно узнать о военных целях и способах их достижения. Начало столкновений в Боснии Младич не застал. До конца 1992 года он был в хорватском Книне, где командовал 9-м корпусом Югославской народной армии. Президиум СФРЮ 24 апреля присвоил Младичу звание генерал-лейтенанта и направил в Боснию, которая к этому моменту уже провозгласила независимость. В самом Белграде в те дни завершался процесс формирования Союзной Республики Югославии из двух оставшихся – Сербии и Черногории. Уже 12 мая боснийские сербы объявляют о создании армии Республики Сербской. Ее ядром и становится подразделение Югославской народной армии в Боснии и Герцеговине, а самого Младича назначают ее командующим. С тех пор его основные задачи сводились к реализации политики и идеологии, которую Международный трибунал позднее признает геноцидной. Под контроль боснийских сербов, получивших военную, политическую и финансовую поддержку из Белграда, в считанные месяцы перешли две трети территории Боснии и Герцеговины. Вплоть до окончания войны Младич оставался одной из самых влиятельных фигур. Любые видеокадры того времени подтверждают его могущественный образ. Доходило до того, что он лично прощался с населением, которое изгонял с подконтрольных территорий, сообщая людям, что дарит им жизнь. Ему нравилось, что его благодарили. Младича никто не осмелился бы отправить в отставку, утверждал в Гааге бывший министр юстиции Республики Сербской Момчила Мандич. Любая попытка сместить его привела бы к бунту. К тому же он полностью игнорировал гражданскую власть. Однажды Младич, по его словам, арестовал группу министров и отправил их кормить свиней. Так это или нет, но после 15-летнего отсутствия на публике в подсудимом Младиче уже нельзя было узнать хозяина жизни и смерти. Идол сербских патриотов предстал немощным стариком, едва справляющимся со своими словами. «Я тяжело больной человек, мне нужно больше времени, чтобы понимать, что вы говорите, проявите терпение», объяснял Младич судьям, когда ему зачитывали его права. Позиция Младича в Гааге сводилась к тому, что Международный трибунал – это сатанинский суд, который судит его лишь за то, что он серб. Он объяснял, что не убивал мусульман за то, что они мусульмане, а хорватов за то, что они хорваты. Твердил, что не убивал никого ни в Ливии, ни в Африке, что защищает свою страну и свой народ, что хочет жить и дожить до освобождения. Международный трибунал считает Младича и Караджича главными участниками преступного заговора, целью которого было полное очищение от боснийских мусульман и хорватов территорий, которые сербские лидеры считали своими, а также объединение этих территорий с Сербией. По утверждению Международного трибунала, лидеры боснийских сербов в мае 1992 года начали тщательную, спланированную и скоординированную военную кампанию против сограждан несербской национальности. Среди свидетельств геноцидных планов – заявление Караджича с парламентской трибуны. В 1991 году он говорил лидеру боснийских мусульман Алии Изетбеговичу, что, став на путь независимости, тот лишь приведет Боснию в ад, а мусульманский народ при этом исчезнет. В свою очередь Младич называл мусульман худшим сортом людей, которые поменяли веру. В список лиц, в сговоре с которыми Младич и Караджич занимались уничтожением и изгнанием несербского населения, обвинение включило многих известных деятелей того времени. Самое тяжкое из предъявленных Младичу обвинений – геноцид в Сребренице, где в июле 1995 года, по данным Международного трибунала, были убиты не менее 7 тысяч мужчин и мальчиков-мусульман. По другим сведениям, число жертв превышает 8 тысяч. На Младича, как одного из ответственных за расстрелы, указал командующий Дринским корпусом Радислав Крстич. В 2001 году его приговорили к 46 годам. Позднее наказание смягчили до 35 лет. Факт убийства тысяч мусульман в условиях грубейшего нарушения международного гуманитарного права и попытки исполнителей скрыть это преступление в 2004 году подтвердила и правительственная комиссия Республики Сербской. В этом расследовании отмечалось, что среди жертв было много несовершеннолетних, а у десятков убитых руки были связаны проволокой. Тогда власти Республики Сербской принесли извинения семьям жертв, сообщив об обнаружении более чем 30 массовых захоронений, о которых до этого не сообщалось. Тем не менее, сегодняшнее руководство Республики Сербской предпочитает дистанцироваться от выводов собственной комиссии, призывая к новому расследованию. Защита Младича не отрицала, что во время войны совершались преступления, подчеркивая, однако, что сам он не несет за это ответственности. Говоря о расправах и изгнании населения Сребреницы, адвокат Бранко Лукич сказал, что, к сожалению, некоторое количество мусульман было убито, но Младич не отдавал приказ о расстрелах. Защита настаивала, что Младич вел оборонительную войну и противостоял боевой машине, которую Изетбегович спустил с цепи. Изетбегович использовал жителей Сараева в качестве живого щита, не давая им покинуть город, и размещал военных армий Боснии и Герцеговины среди гражданского населения, говорил Лукич на суде, сравнивая это с методами ИГИЛ. Приговор Младичу вызвал новый всплеск эмоций на Балканах, как это обычно здесь и происходит в подобных случаях. Дело в том, что военные преступления остаются предметом острых споров в регионе. Местные политики нередко обращаются к военному прошлому, усиливая атмосферу страха и ненависти на фоне тяжелой экономической ситуации. Во многом это связано с военным прошлым самих представителей политических элит, которые пытаются его оправдать, говорит в беседе с Радио Свобода белградский политический аналитик Душан Янич.
Военные годы были одновременно и периодом социальной революции, в результате которой многие участвовавшие в конфликтах люди обогатились и пришли к власти. Поэтому неудивительно, что они пытаются оправдывать свое прошлое или представлять его героическим. Достаточно посмотреть на фамилии людей во власти в Сербии, Хорватии, Боснии и Косово, чтобы стало понятно, что никаких существенных изменений в элитах не происходит. Разве что вместо некоторых деятелей 90-х теперь мы видим их биологических или политических сыновей.
Как вы считаете, изменилось ли за последние 20 лет в сербском обществе восприятие роли Сербии в конфликтах 90-х и отношение к событиям, которые позднее были признаны военными преступлениями?
Сербское общество по-прежнему не готово принять тот факт, что Сербия была одним из главных инициаторов конфликтов и совершала преступления. Это неприятие объясняется тем, что Сербия, ее армия и формирование, которое она поддерживала, потерпели поражение, и она впервые в современной истории оказалась среди проигравших. До этого момента у нее не было опыта проигравшего, которого победители наказывают после войны. При этом не было предпринято достаточных усилий для умиротворения Сербии. В головах многих политиков и влиятельных людей конфликт все еще не завершен, поэтому преступления часто представляют как акты патриотизма, а преступников как жертв мировой несправедливости. При этом преступники, которые уже отбыли наказание, не подвергаются люстрации. Та же ситуация с Караджичем и Младичем, которых часто называют жертвами, а естественную смерть Милошевича приписывают мировому заговору. В последние годы ситуация лишь ухудшается. Постоянно идут агрессивные нападки на тех, кто напоминает, что от имени сербского народа были совершены преступления. При этом предпочитают не обсуждать военные и политические ошибки самого Милошевича. Наследники этой политики хотят переписать историю, выставляя на первый план ответственность Америки или других сторон в конфликте. Войной злоупотребляют, пытаясь обеспечить дополнительную поддержку тем, кто пришел к власти на волне человеческого горя.
Говорит в беседе с Радио Свобода политический аналитик Душан Янич. Националисты на Балканах используют любую возможность, чтобы создать ощущение неизбежности новой войны с целью территориального передела. При этом в информационном пространстве постоянно обсуждается идея раздела Боснии и Герцеговины. Однако никакого конфликта не будет, говорит наш собеседник в Сараеве, профессор политологии и международных отношений Научно-технологического университета Златко Хаджидедич.
Напряженность действительно растет, но связано это не только с приговорами. Эта тенденция наблюдается здесь в последний год на фоне непрекращающихся разговоров о разделе Боснии и Герцеговины. Эта идея совершенно нелегитимна и неприемлема для большинства населения на Балканах, но она постоянно возвращается в информационное пространство. Нагнетание напряженности и создание видимости неизбежности нового конфликта нужны именно сторонникам подобных идей, чтобы они стали восприниматься как более приемлемые. Хотя в действительности конфликт невозможен, поскольку ни одна страна региона не обладает ресурсами для ведения войны.
Россия во всем поддерживает президента Республики Сербской Милорада Додика, который часто заявляет о бесперспективности Боснии и Герцеговины как государства и своем стремлении к независимости. Как выглядит политика России на Балканах в условиях ее конфликта с Западом?
С одной стороны, можно понять потребность России оставаться активным игроком в Европе и на Балканах. С другой, она демонстрирует, что способна дестабилизировать некоторые зоны, в которых ее западные оппоненты чувствуют себя хозяевами положения. Для этого Россия и использует политиков типа Додика, которые вынуждены прибегать к различным средствам в борьбе за политическое выживание. Хотя не совсем понятно, почему Россия так легко соглашается играть в чужие игры. С начала 90-х она выступала защитницей сербских интересов в условиях великосербской агрессии, а теперь противоречит Западу в зонах его интересов, поддерживая идеи панславянского братства и православного национализма. В действительности такая политика не может служить надежной опорой, поскольку ведет Россию к конфликту с ее собственными национальными меньшинствами и исламским миром.
Говорит в беседе с Радио Свобода политолог Златко Хаджидедич.
Над этим репортажем работала, напоминаю, корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Президент Чехии Милош Земан, считающийся одним из главных союзников Владимира Путина на Западе, на этой неделе побывал с 4-дневным визитом в России. Он начал свою поездку с Сочи и переговоров с главой российского государства, на которых вновь призвал Евросоюз отменить все антироссийские санкции, введенные после начала войны в Украине. С Путиным Милош Земан разговаривал сразу после того, как здесь же в резиденции Бочаров-Ручей побывал сирийский президент Башар Асад. Визит чешского президента включал в себя также пребывание в Москве, где он встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и выступил на российско-чешском бизнес-форуме. Вместе с Земаном в Россию приехали около 130 крупных и средних чешских бизнесменов для подписания важных контрактов и развития торговых связей. Чуть более месяца назад Милош Земан, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, вызвал дипломатический скандал, назвав российскую аннексию Крыма «завершенным делом» и предложив Киеву задуматься о получении от Москвы компенсации за Крым, цитата, «финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти и газа». При этом официальные представители России немедленно заявили, что тема Крыма закрыта. Милош Земан, согласно Конституции Чешской Республики, занимает до сих пор относительно церемониальную должность, однако всячески стремится придать президентской власти в стране гораздо больший вес. В начале этого года Милош Земан заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся через 2 месяца, в январе 2018 года. Вполне вероятно, что ему удастся победить, с учетом множества сторонников, в основном в чешской провинции, и имеющихся рычагов влияния на принятие решений парламентом. При этом 73-летний Земан, находящийся в должности президента с марта 2013 года, все время подвергался жесткой критике со стороны и местной оппозиции, и правозащитных групп. Из-за призыва провести референдум о членстве Чешской Республики в Европейском Союзе и НАТО и за постоянные непристойные циничные выпады в адрес зарубежных и местных политических оппонентов, иммигрантов, правозащитников и журналистов, которых он публично называет «быдлом и навозом», а также за неумеренную любовь к алкоголю. Но особое недовольство всех критиков Милоша Земана вызывает его антизападная риторика и одновременно нескрываемые симпатии к Владимиру Путину и авторитарному стилю правления в мировой политике. В 2016 году Милош Земан, например, обвинил Соединенные Штаты в незаконном участии в гражданской войне в Сирии, при этом высоко оценив российскую антитеррористическую кампанию в этой стране. О том, что стоит за нынешней поездкой Милоша Земана в Россию, в разговоре со мной рассуждает живущий в Праге журналист и международный обозреватель, знаток Центральной Европы Ефим Фиштейн. Милоша Земана среди всех глав государств Евросоюза считают главным союзником Владимира Путина и сторонником полной отмены западных санкций против России. Это преувеличение или правда?
То, что он сторонник отмены санкций и вообще противник любых санкций, это полная правда. Другое дело, что этот тезис совершенно несостоятелен. Он произносит этот тезис в то время, когда накладываются все новые и новые санкции, и не глупыми людьми. Хотя он в своем бесконечном высокомерии, разумеется, считает всех, кроме самого себя, исключительно глупыми. Санкции — это всегда нечто среднее между полным молчанием и отсутствием какой бы то ни было активности в ответ на агрессию и войной. Милош Земан, предлагая отказаться вообще от санкций как инструмента политического давления, склоняет нас к мысли, что допустимы любые агрессивные выступления каких-то государств или нужно на них отвечать войной. Ничего другого не дано. Сейчас, буквально в те же дни, когда Милош Земан снова и снова настаивает на этом тезисе, принимаются санкции Европейского Союза против Венесуэлы, Соединенных Штатов против Северной Кореи, не говоря уже о России. И десяток американских президентов, которые не отменяли санкции против Кубы, их нельзя назвать, наверное, полными дураками. Милош Земан считает, что да, но в таком случае он безумно оскорбляет своего ближайшего закадычного, можно сказать, друга Владимира Путина, потому что Владимир Путин – это президент, который больше всех наложил санкций на своих соседей, всех соседей. По периметру России нельзя назвать почти ни одного государства, на которое рано или поздно не накладывались бы очень серьезные санкции. На Прибалтику – молочные санкции, на Белоруссию, на Украину – вообще все возможные санкции, и на Грузию – санкции, включая прекращение связи воздушной и почтовой. Это ли не безумие? Но он считает почему-то, что глупы все другие, а Путин поступает рационально.
Недавно Милош Земан заявил, что Запад должен реалистично, как он выразился, смотреть на будущее Крыма. И он высказал мнение, что Киев мог бы получить от Москвы какую-то компенсацию за аннексию своего полуострова. Эти слова вызвали бурю негодования и в Украине, разумеется, и в самой Чехии, и в целом в Европе. Сам Милош Земан ждал такой реакции? Вот зачем он это все говорил? Его же никто, в общем, не спрашивал.
Милош Земан – профессиональный провокатор. Не случайно в российских телевидении, печати и так далее, в средствах массовой информации его представляют публике, это я видел собственными глазами, под кадром с его интервью «Бегущая строка». Милош Земан – известный диссидент и защитник прав человека. Милош Земан никогда диссидентом не был. Первую свою критическую статью по отношению к чехословацкому руководству он написал в августе 1989 года, за 3 месяца до бархатной революции. А уж говорить об охране прав человека вообще не приходится. Милош Земан не любит этой концепции вообще. Считает ее охрану прав человека второстепенным делом. Так вот, Милош Земан, я думаю, рассчитывал на подобную реакцию, но не в России. Но ведь в России оскорбились из-за этого предложения. Они в России-то считают, что раз Крым наш, то как же за него платить, за нашу территорию? Милошу Земану стоило бы вспомнить собственную чешскую и чехословацкую историю. В Судетах этнический состав был в пользу немцев. И тем не менее, отторжение судет. И считалось, и считается сегодня преступлением против соседнего государства. Есть международное право, и принципы отторжения или принципы выхода из состава, они очень строго определены. Это не оккупация. Это нельзя сказать, что сначала мы оккупируем, а потом проведем референдум. Так как Земан с удовольствием повторяет, что там, в отличие от Косово, в Крыму прошел референдум. Это был референдум после оккупации Крыма. И цена ему грош. Точно так же, как цена референдума, скажем, в Австрии после аншлюса, когда Гитлер сначала вел войска, произвел аншлюс, а потом провел референдум, где 99,9% населения, то есть включая евреев, славянцев, славян других, тех же чехов, все высказались якобы за присоединение к Германии, за аншлюс.
Много писалось о том, что Владимир Путин и его окружение, Кремль активно используют Прагу и как разведцентр, откуда координируется деятельность во всей Центральной Европе, о росте числа пророссийских сайтов в Чехии, в целом о нарастании вот пресловутой информационной гибридной войны, которую Россия ведет, активно используя союзные ей чешские силы, далеко не только одного Милоша Земана. Кремль сейчас активно рассчитывает на чешского президента, берет в расчет масштабы его влияния, его политический вес, честно говоря, невеликий в Европе. Когда строит Кремль свою политику в отношении всей Европы и Запада?
Несомненно, принимает в расчет, потому что Земан сам с колоссальным удовольствием, с издевательским наслаждением эту роль играет. Достаточно вспомнить выступление Милоша Земана на Генеральной Ассамблее Совета Европы. Не могу припомнить другого случая, когда глава государства посвятил свое выступление практически целиком защите интересов другого государства, не своего. Там Чехия упоминалась раз или два. Она была безинтересна для Земана. Он выступал от имени России с требованиями к Западу удовлетворить какие-то иски и требования Российской Федерации. В частности, заговорил о бесполезности санкций вообще и, естественно, о несправедливости этих санкций и объявил аннексию Крыма свершившимся фактом. Знаете, у нас есть опыт насчет свершившихся фактов. Отнюдь не все они при всей силе оккупирующих государств оказываются долгосрочными и действительно свершившимися. Некоторые факты свершаются и переживают год, два десятилетия, но в конце концов они все-таки исчезают.
То есть нынешние переговоры нужны Владимиру Путину не для того, чтобы поговорить конкретно о двусторонних отношениях между Москвой и Прагой, по большому счету, а скорее, чтобы прозондировать почву в целом. Сама Чехия Кремль не сильно интересует.
Путин таким образом фактически демонстрирует свои позиции, укрепляет свои позиции в так называемой геополитической области. Обратите внимание, что он созывает для консультаций, для переговоров своих друзей, разделяющих одни и те же ценности. Вчера Россию посетил Башар Асад, президент Сирии, где с Путиным обсуждали вопрос вывода российских войск, если он состоится. Сегодня там находится Милош Земан, а завтра туда приедет аятолла Рухани, представитель Ирана. Вот в какой компании нужно видеть чешского президента.
Есть мнение, что все, что делает Милош Земан во внешней политике, это мнение распространено внутри Чешской Республики, совершенно не рассчитано на внешний мир, а лишь на саму чешскую общественность, на чешского избирателя. Что Земан играет на инстинктах публики, когда говорит и об угрозе войны, если якобы Запад срочно не помирится с Кремлем. Когда Земан говорит об угрозе иммиграции, о терроризме, о радикальном исламизме и так далее. И его заботит только его собственная персона, его собственное переизбрание на президентский пост, и совсем не заботит, как он выглядит и какой он представляет Чехию на международной арене. Он иногда даже этого не понимает. Вы согласны с таким мнением?
Я не думаю, что он не понимает. Здесь нашему слушателю нужно учитывать, что и в Чехии, как и в России, начнется сейчас президентская избирательная кампания в Чехии. Она уже идет, и в январе Милош Земан будет переизбираться. В отличие от России, его противниками не будут так называемые спарринг-партнеры, которые фактически должны обеспечить его переизбрание. Это будут серьезные кандидаты, которые, разумеется, с Земаном ни в чем не согласны. Нет второго кандидата, который соглашался бы с действующим президентом. Тем не менее, шансы на переизбрание у него есть, именно потому, что он работает с популистскими инструментами весьма успешно. Он представляет себя как президента настолько принципиального, что он не согласен со всем остальным западным миром. Единственное, с кем он согласен, это восточная диктатура или полудиктатура, или авторитарные режимы. Вот с ними он находит легко общий язык. Он выступает за проведение референдума по выходу из Европейского Союза и из НАТО. Он, естественно, для того, чтобы сбалансировать эти крайности, говорит о том, что занимается экономической дипломатией, в частности, привез в Россию самый многочисленный в истории предпринимательский корпус, который там заключат соглашения на какие-то миллионы. Это все прекрасно, но, во-первых, экономическое сотрудничество с Россией занимает, если не десятое, я сейчас говорю образно, то какое-то очень несущественное место в торговле Чехии с миром. На Россию приходится 1.5% экспорта чешского, то есть это несущественно. Тем не менее, это подчеркивается, делегация многочисленная, но здесь надо понять, что он тем самым отнюдь не нарушает санкции, ведь санкции наложены, экономические санкции наложены на Россию в сугубо определенных областях. Поставлять рубашки или обувь в Россию никто никому не запрещает. То есть экономическая делегация — это прекрасно, и пусть она заключает договоры. Они наверняка не нарушат режим санкций. Этого себе не позволит никто в Чехии, потому что Чехия — страна, член Евросоюза. И как чтобы ни говорил президент, предприниматель не станет рисковать своим бизнесом ради каких-то красивых слов.
То есть Земан не тот престарелый, выживающий из ума динозавр, реликт 20 века, каким его представляют оппозиционные чешские средства массовой информации. Он прекрасно понимает, что делает и во внешней политике, и во внутренней.
Несомненно. Тем не менее, я приведу цитату, которая комична уже сама по себе. Это цитата из последнего интервью замдиректора ТАСС с Милошем Земаном накануне его визита, где замдиректора встретил Земана словами: «Вы прекрасно выглядите, господин президент». На что Земан ответил: «Говорите громче, я стар и ничего не слышу». В этом, как в метафоре, заключена вся его личность.
Напоминаю, что я беседовал с живущим в Праге журналистом и международным обозревателем, знатоком Центральной Европы Ефимом Фиштейном. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!